Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Нина Сибашвили, и сегодня в программе «Честное слово» мы говорим с политологом, профессором Свободного университета в Риге Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Нино. Здравствуйте все.
Дорогие все, по традиции, если у вас есть вопросы для Дмитрия Борисовича, присылайте их, пожалуйста, в чат. Я постараюсь внимательно за ним следить. А мы пока начнем. Дмитрий Борисович, тут Владимир Путин сегодня с самого утра выступает на Восточном экономическом форуме. Чего только не наговорил. На что вы обратили внимание, что вам показалось самым важным из того, что сказал российский президент?
Вы знаете, я грешник, уже давно мало обращаю внимания на то, что Владимир Путин говорит. Гораздо важнее, что он делает. Вот он поехал на Дальний Восток. Спрашивается, почему бы ему не поехать в ДНР, ЛНР? Думаю, что потому он туда поехал, что, во-первых, Россия развернулась на восток лицом, во-вторых, ему надо приобретать дрова для украинской войны, чтобы там поддерживать огненный вал в Северной Корее, потому что больше негде. На-третьих, ему в Европе никто не нужен, и, собственно говоря, он в Европе никому не нужен, потому что там Украина одерживает все более очевидные победы. Так что, ну а что он на этом фоне может говорить? Что победа будет за нами, что наше дело правое, что мы еще всерьез не начинали. Но это все он говорил и полгода назад. Правда, сейчас он перестал говорить про денацификацию, демилитаризацию, а стал говорить про то, что идет задача по защите ДНР, ЛНР. Ну, я думаю, пройдет еще 2-3 недели, и про это будет забыто. А будут говорить про то, что идет задача по защите, скажем так, русского мира, потому что на этот русский мир покушаются Соединенные Штаты и общеизвестно намеренный Запад. Но вот все это всерьез воспринимать, мне кажется, уже через полгода войны как-то даже и недостойно человеческого внимания. Ну, мало ли, что он там рассказывает.
А для кого он тогда все это делает? Это скорее...
Отчасти для себя, отчасти для тех людей, кто из последних сил старается ему верить. Я к этим людям не принадлежу, поэтому и не принадлежал, поэтому на меня это не действует. Прошу прощения.
Наоборот, это только можно похвалить и отметить, потому что Владимир Путин, как правило, говорит довольно выразительно, и на кого-то это действительно производит впечатление. Тогда давайте чуть в сторону отойдем от этого форума и вернемся к делам военным и как изменения на фронте, пока хоть и не очень значительные, но тем не менее заметные, влияют на восприятие спецоперации, так называемой, а по факту войны? Влияет ли это на рейтинг Путина? Понимает ли он, что все уже совсем идет не по плану, не по его задумке, которая у него была еще 24 февраля?
Ну, я думаю, ну, конечно, понимает. Во-первых, Владимир Владимирович Путин не дурее нас с вами, а может, по некоторым параметрам поумнее. Надо исходить из этого нормального тезиса. Во-вторых, он значительно лучше информирован. Но при этом надо понимать, что манера информирования его искаженная. Но он, опять же, поскольку не дурак, понимает, что его обманывают. В-третьих, это самое важное, надо понимать, как устроен его телескоп, через который он наблюдает мир. Как у всех людей вот с таким специфическим взглядом на власть, когда ему остро необходимо доминировать, и, соответственно, он действительно считает, что он какой-то отчасти богоизбранный, и ему удалось того же самого бога взять за бороду, и все, что он делает правильно, а за 20 лет беспрерывной лести ты привыкаешь к тому, что все, что ты делаешь правильно, потому что все наперебой кричат, какой ты умный, дальновидный, мудрый, расчетливый, хладнокровный и так далее. И ты начинаешь в это всерьез верить. Поэтому отступать ему нельзя, и его сознание или подсознание таким образом редактирует картинку мира, что он, бедняга, целиком прав и всегда, А если что-то не получается, то это потому, что вокруг какие-то подлецы, предатели, трусы, еще кто-то. Соответственно, чтобы ему не докладывали, а стараются ему докладывать такое, чтобы его слишком сильно не раздражало. Он все-таки понимает, что идея провести парад в Киеве не реализовалась. Он все-таки понимает, что идея сменить власть в Киеве не реализовалась. Он также понимает, что не реализовалась идея взять Харьков, взять Одессу. Это он сознает. Значит, другой вопрос, что эти объективные проявления реальности он одевает в такую одежду, которая только для него и возможно, потому что сказать, что «извините, люди православные, я впутался в войну, которой оказался не готов, я подставил свою страну под международные санкции, которые ее угробят, и вообще-то я лузер», вот на это он пойти не может никогда. А если пойдет, то он-то скажет не в форме языка, а в форме там, нажатия на курок пистолета, приставленного к виску. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, что бы ему ни докладывали, он будет говорить, что мы идем от победы к победе, мы выполняем план, и он будет решен. Правое дело за нами. А наше всем дело слушать не эти слова, а смотреть, где он идет от победы к победе. Вот, скажем, он поехал на Дальний Восток, и одновременно идет разговор о том, что он покупает в КНДР эти самые снаряды. Мы не обращаем внимания на объяснения, на оформление. Мы ставим крестик на карте и видим, это далеко на Востоке. Для тех, кто не знает, скажу, что это совсем неподалеку от Японии. И здесь мы роемся в своей старой памяти, слабой, конечно, памяти по сравнению с Владимиром Владимировичем Путиным, и вспоминаем, что а есть же какая-то там станция, дай бог здоровья, Колбасная, что ли она называлась, или что-то в таком стиле, которая располагается в Приднестровье, и что эту станцию с огромным складом этих самых снарядов и прочего добра, произведенного еще в советскую эпоху, что примерно соответствует тем предметам, которые Путин собирается за свободно конвертируемую валюту приобретать в Северной Корее. Вот на этой самой станции, которая охраняла в свое время 14-я армия, потом генерал Лебедь или еще кто-то, лежит просто немерено. Спрашивается, почему бы не взять вот это стреляющее железо оттуда? Отвечается, потому что зона влияния Путина скукоживается. До Приднестровья он уже не достает. И там все это железо советское, оплаченное, за которое не надо платить деньги. Для Путина, Владимира Владимировича, недоступно, потому что до 2014 года в Приднестровье ходили поезда через нейтральную тогда территорию Украины. А сейчас эти поезда не ходят, потому что Украина является территорией воюющей. И хрен лысого, она пустит через свою территорию военный эшелон в эту самую Приднестровскую военную базу для того, чтобы забрать оттуда оружие и потом, чтобы это оружие стреляло по России. Нет. Значит, мы видим, что зона влияния русского мира, как ее называет Владимир Владимирович Путин, сильно смещается на восток и сильно сокращается на западе. Другой вопрос, что вам по телевизору ничего не скажут про Приднестровье. Ну, мозг-то у человека есть, значит, мозгу должна тлеть искра. Что мы же нам что-то рассказывали, нам замечательный писатель Александр Андреевич Проханов говорил о том, что Приднестровье — это плацдарм для России, которая скоро завоюет Европу. Приднестровье — это очаг социализма, который спасет Европу и спасет Россию. Давно ли он все писал в замечательной газете «Завтра»? Не так давно, лет 25-30 назад. Где сейчас это Приднестровье? И где Путин? И где его зона влияния? Он теперь защищает русский мир где? На 1000 километров ближе к Москве. ДНР, ЛНР. После того, как он оттуда убежит, он будет защищать русский мир где-нибудь, не знаю, под Смоленском, что ли. И рассказывать, опять же, правда, я не знаю, кто полезет нам под Смоленск, кому это надо, кому эти территории, населенные плохо воспитанным населением, с довольно трудно поддающимся перевоспитанием, нужны. На самом деле давно они никому не нужны. Но после того, как Путин уйдет, будет вынужден уйти, после того, как украинцы вышибут, он будет рассказывать, что он защищает русский мир, и для этого вынужден построить там какую-нибудь очередную Берлинскую стену, потому что из этого богоспасаемого русского мира народ будет текать за границу с нарастающей скоростью. За этот год, по данным Росстата, уехало 419 тысяч человек. За прошлый год России не досчиталось миллиона человек. Просто физическая убыль. Но этот процесс будет продолжаться, потому что нашу родину спасает Владимир Владимирович Путин. И спасает ее он таким замечательным образом, что от нее камня на камне не останется. Другой вопрос, что не все это понимают, не все это готовы понять, но ведь не все и помнят про военную базу, которая была в Приднестровье, потому что для них мир сводится к телевизору, а в телевизоре рассказывают то, что нужно Владимиру Владимировичу Путину. Вот, собственно, и вся история.
За сколько можно построить это государство-чудовище, которое вы только что описали, огороженное стенами со всех сторон, очень такое небольшое, компактное место для царства русского мира? У Путина есть столько времени? Я понимаю, что на фоне всяких разных тревожных прогнозов, касающихся здоровья Владимира Владимировича, как-то предсказывать и пытаться высчитать, сколько времени у него осталось, звучит, ну, вопрос такой довольно странный, и задача несколько лишняя. Но, тем не менее, вот тот план, который вы нам сейчас обрисовали, сколько он в нормальных, в обычных российских условиях может потребовать у Владимира Путина?
Я понимаю так, менее 24 часов, потому что он уже построен. Нино, вы где живете? Вот в столице нашей родины Москвы, в Москве мои друзья понемногу разные, разных убеждений, разного темперамента, разные национальности и так далее. Но у меня много друзей. Понемногу поднимаются на крыло. Ну и черт бы с ними, потому что мы старики. Но и дети их поднимаются на крыло. Причем эти дети очень разные. И кто-то собирается ехать в Канаду, кто-то в Соединенные Штаты, кто-то в Германию, кто-то в Израиль. Бог знает куда. Но все как-то... Люди молодого поколения, то есть вот для меня молодого, 35-40-летнего, сидят и думают, а как строить жить дальше, а где растить детей, где им давать образование, как сделать так, чтобы вот эта машина их, когда мальчикам настанет 18 лет, чтобы она их за краешек штанов не зацепила, не замотала и не бросила в эту самую камнедробилку. Они вынуждены об этом думать. И, в конце концов, да, действительно, наплевать на людей нашего возраста, которым там 70 лет. Их пора уже на мясокомбинат сдавать, чтобы производить микояновские котлеты на радость нашим патриотам. Возможно. Но будущее-то где? Будущее сожжено. И, соответственно, поскольку речь идет о будущем не России, а о будущем Владимира Владимировича Путина, он уже выстроил себе систему. Он себя... как герой русской сказки, обнес несколькими поясами железными, там, деревянными и прочими безопасности. Вокруг него сначала Росгвардия, 300 тысяч человек стоит, ощетинившись штыками, потом там чеченские гвардейцы, или, да, вернее, чеченские гвардейцы внутри, потому что Путин их не очень боится, зная, что люди чеченской национальности не будут приняты этой страной в качестве потенциального руководителя. А там всякая Росгвардия, ФСБ, бог знает, может быть, и будут приняты. Поэтому тех он опасается, а этих по традиционной такой системе безопасности восточных монархов, когда они набирали себе гвардию из людей чуждой этнической группировки. Ну, например, там в Турции это были янычары, дети из христиан, там, в Египте это были мамлюки, ну, вот у Путина чеченцы. Потому что понятно, что благополучие этой приближенной к нему гвардии зависит целиком от него. Любовью в стране они не пользуются. И, соответственно, переходить власть в стране они не могут. Поэтому ждать от них государственного переворота нет оснований. Так вот, эта система выстроена. Вопрос в том только, какой высоты будет забор, и сколько ударов будут выписывать плетью тем, кто позволит себе сказать правду, что в магазинах становится там хуже. Это частности, в конце концов. 22 года дают Ивану Сафронову. Или, будучи гуманными и заботливыми хозяевами своего народишка, своих холопов, только 17 лет дадут, поскольку добры бесконечно. Это никакой разницы это, по сути дела, не имеет. Будет 4 раза в месяц сидеть Навальный в карцере или там всего 2,5 раза. Вот, собственно, и все различия, которые могут быть в этой системе. А так, какова система это в целом, мне кажется, было понятно еще лет 10 назад, было понятно, куда идут эти рельсы, про которые Владимир Владимирович Путин начал говорить с 2007, кажется, года в городе Мюнхене. Просто не все верили, что это возможно, потому что считали Россию достойной страной. И я тоже не очень-то верил. Я понимал, что, скорее всего, так и будет. Но мне дико не хотелось в это верить. Мне все-таки казалось, что Россия европейская страна, что это страна Пушкина, что это страна Набокова, что это страна великой музыки, искусства, науки и бог знает еще чего. Оказывается, нет, это просто ну, такая разновидность Ирана.
Дмитрий Борисович, но
с вами... Это путинская Россия. И извините, пожалуйста, я ничего не хочу плохого сказать про русский народ и про русскую культуру, но то, что из этого бездонного колодца с помощью своего деревянного ведра выудил Владимир Владимирович Путин, вызывает ужас, потому что в этом самом ведре осадок в 3 пальца толщиной, и этот осадок крайне плохо пахнет.
Но с вами вряд ли согласятся различные активисты, которые в том числе принимали участие на Вильнюсовском конгрессе и выступали, причем находясь в России. Это те люди, которые продолжают на своем уровне заниматься антивоенной деятельностью. Неужели это не считается, Дмитрий Борисович?
Как не считается? Считается, конечно. Нет, это люди редких душевных качеств и смелости, и гражданских позиций, снимая перед ними шляпу. Но все время моей молодости прошло в советские времена, когда, да, был Юрий Орлов, там, были диссиденты, были люди, которые набирались мужества, чтобы сказать этой власти правду. И всемиром выходили на Красную площадь, когда в 1968 году Советский Союз ввел войска в Чехословакию. Их было всего 7. Сейчас так мыслят. Как минимум 25-30 миллионов человек. Если будет брошен клич, я думаю, на улицу выйдут сотни, а может быть даже тысячи людей. Несмотря ни на что. Просто потому что надо выйти. Раньше выходили сотни тысяч. Но это всего лишь демонстрация личной позиции. Вот мой хороший друг... Надеюсь, что он меня считает другом, Леонид Яковлевич Гозман сидит на сутках. Он никогда не прогибался, ему руку ломали в свое время, милиционеры, много чего с ним делали. Он поехал в Россию. Я думаю, честно сказать, зря поехал. Также я думаю, что Навальный зря поехал. На свободе бы он добился больше. Но это другие люди, они политики, в отличие от меня. Я все-таки наблюдатель. Они поехали. Они получили. Люди вышли на площадь в 68 году. Они получили по 7, там, по 8 лет. Некоторые погибли в этих самых зонах. Режим от этого не укреплялся, конечно, но это не было для него смертельным вызовом. Он рухнул не от этого. Он рухнул от совершенно безумной экономической политики, от воздействия извне и от ошибочных приоритетов, когда все, что в стране производилось, тратилось на войну. Вот сейчас Владимир Путин все то же самое восстановил. Ошибочные приоритеты, необходима вынужденная милитаризация, потому что он-то думал, что он через неделю парадом завершит всю эту эпопею, а вместо этого втянулся в огромную, мучительную, иссушающую, уничтожающую Россию войну. А те люди, которые протестуют, ну, они молодцы, но я думаю, не стоит обольщаться, что их протест может вот эту структуру обрушить. Он не бессмысленен, ни в коем случае я никогда себе такого позволить сказать не могу. Он важен, потому что он влияет на устройство мозгов. И это устройство мозгов немножко меняется. Хотя не так быстро, естественно, как хотелось бы тем, у кого мозги уже изменились. Им кажется, что это невыносимо медленно, отвратительно и так далее. Нет, процесс идет так, как он идет. Россия страна огромная, поэтому очень медленная. Далеко не у всех такие быстрые мозги, какие есть у путинских оппозиционеров и так далее. Но просто понять, надо понимать, что эта система быстро не рухнет. Она может рухнуть, если будет очевидное позорное военное поражение на Украине. А это, в общем-то, тоже для русского державного сознания оскорбительно. Вопрос о будущем страны решается на полях боя Украины, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, и в Вашингтонском обкоме. Вот решат в Вашингтонском обкоме давать эти ракеты «Атак», или как они там называются, которые стреляют на 300 верст. И у Владимира Владимировича одна перспектива. В Вашингтоне взвесят ситуацию и не будут давать эту самую ракету. Это другая ситуация. И весь Владимир Владимирович Путин вместе со своими замечательными словами висит на ниточке, а его под микроскопом изучают в этом самом в Пентагоне или в Вашингтонском обкоме и решают, поддать ему немножко жарку. Или пусть пока так и висит, повялится на солнышке. Вот это и называется процесс вставания с колен. И да, конечно, судьба Путина решается на поле боя на Украине.
До из ваших слов... Прошу прощения, просто из ваших слов складывается ощущение, что мир... Помимо Путина, помимо всех других проблем, которые этот человек сумел создать за 20 с лишним лет, как будто бы мир не готов, что ли, мириться с тем, что Россия такая огромная страна, и кто бы ей ни руководил, сами размеры этой страны, этого государства, как будто бы воспринимаются как какой-то красный флаг или как фактор возможной дестабилизации.
Да нет, а при чем размеры-то? Это нам рассказывают, заглянув в подсознание Маргарет Тэтчер, что она считает, что Сибирь должна принадлежать.
Олбрайт, если я не ошибаюсь.
Правда, извините. Это подсознанием госпожи Олбрайт заглядывали. Наши пронзительного ума чекисты, которые заглядывали в подсознание украинского народа и докладывали, что он будет встречать российских завоевателей с цветами. Ну вот эти же самые достойные люди, это нам все и объясняли. Госпожа Олбрайт, вы правы. На самом деле чекисты прочитали книжку, которая называется «Бремя Сибири». Это ее написала одна из неплохих эконом-географов и геополитиков Соединенных Штатов и Канады, которая сейчас там работает в качестве консультанта. Хорошая книжка. И суть ее заключается в том, что Россия кишка тонка поднять Сибирь. И что Россия для того, чтобы развивать Сибирь, будет вынуждена обращаться к Западу за инвестициями. Собственно говоря, мы это и наблюдаем, потому что Владимир Путин велел построить Крымский мост, и в результате, вопреки плану, был не построен остро необходимый для развития Сибири мост через речку Лена. Потому что деньги не берутся из ниоткуда. Для того, чтобы построить Крымский мост, для того, чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-нибудь нужное. Ну, в общем, Путин продал этот самый Ленский мост, который очень нужен для развития Сибири, и купил Крымский мост, который очень нужен для военной агрессии против Украины. Я не знаю, что нужнее, но с точки зрения Путина, а с точки зрения территориального развития России, конечно, нужнее мост через Сибирь, потому что Сибирь у нас недоразвитая, недооцененная, недоиспользованная, и те огромные там ресурсы, которые хранятся, просто остаются для нас недоступными, а раз они недоступны, нас считают, что их и нет. Это все равно, что на Луне эти самые ресурсы лежат. Короче говоря, территория, большая территория, никого в мире не вдохновляет, потому что давно кончилась так называемая геополитика площадей и давно работает геополитика потоков. Но в сознании пропутинских людей живет этот гвоздь, и там действительно верят, что сидят западные аналитики, ковыряют носу и думают о том, что как бы нам завоевать эту самую Сибирь, потому что нам не хватает ресурсов. Довольно простой ответ. Вот, товарищи, если им так не хватает ресурсов, какого черта они не завоюют Венесуэлу, у которой нет ядерного оружия, которая находится под боком у Соединенных Штатов, и которую никто не пошевелит пальцем для того, чтобы защитить. Вот она, там люди по колено в нефти ходят в этой Венесуэле. Почему бы ее сначала-то не завоевать? Потому что Соединенным Штатам не нужно. Не нужно в 21 веке для того, чтобы пользоваться ресурсами, контролировать территорию. Достаточно контролировать потоки. Сырьевые, финансовые, миграционные, там, технологические, какие угодно. И этот самый свободолюбивый Мадуро добывает ту самую венесуэльскую нефть, которая становится ему все дороже и дороже, потому что у него нет своих технологий, он будет нуждаться в технологиях добычи из тех же самых Соединенных Штатов. Куда он эту нефть понесет в своем алюминиевом ведерке? Он ее понесет Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты заплатят ему той самой зеленой нарезанной бумагой, которую у нас так не любят, которую Путин считает потерявшей смысл экономически, а не юанями, заметьте. Нет, именно за доллары господин Мадуро будет продавать свою нефть Соединенным Штатам. И зачем ему им, Соединенным Штатам, завоевывать эту самую территорию и брать под свою ответственность миллионы венесуэльских индейцев, когда им своих мексиканцев и прочих так называемых латинусов с избытком хватает? Зачем им завоевывать бескрайние просторы Российской Федерации, населенные индейцами в ватниках из томагавками в резиновом сапоге, которые перемещаются на велосипедах или автомобилях «Лада», пьют горячую, как она называется, огненную воду в больших количествах и выражаются матерными терминами. Зачем им эту загадочную территорию завоевывать, если все, что на ней нужно, начиная с древесины сибирских ценных пород и кончая там земляным маслом, которые простодушные люди называют нефтью, или там подземными газами, эти люди в ватниках суровые, небритые и дышащие перегаром благополучно выкачают, заправят в трубу с помощью западных технологий и будут качать тот же самый мировой рынок, чтобы там продать за эти самые зеленые доллары, которые Владимир Владимирович так не любит. Да, конечно, он будет делать вид, что он будет продавать это за юани, но технологии-то ему будут нужны американские, и компьютерные программы американские, и телефония американская. Да, она может производиться в Китае, но не вся, далеко не вся. И так или иначе, ему на мировом рынке надо будет покупать то, что умелые руки вот этих небритых джентльменов в ватниках с стальными томагавками выковать не могут. Они могут вырубить там межконтинентальную ракету. Да, потому что за это очень много платят, очень много людей ее вручную шлифуют, и эта ракета может даже полететь. Но собрать хороший автомобиль у них не получается. Собрать хороший компьютер у них тоже не получается. Поэтому надо купить. И поэтому, вот отвечая на этот ваш простой вопрос про наши замечательные ресурсы и просторы, никому, кроме, может быть, наших ближайших партнеров на Востоке, я имею в виду китайцев или северокорейцев, эти самые просторы очень сильно не нужны. Во всяком случае, они не нужны странам коллективного Запада. Им территории, их территории вообще перестали интересовать примерно с окончания Второй мировой войны. Они заняты интенсификацией, освоением своих территорий, строительством городов, инфраструктуры, образования, здравоохранения, повышение качества жизни и так далее, а не расширение. Идея жизненного пространства, так горячо любимая для простодушного товарища Гитлера, который тот набрался у Хаусхофера, с которым, кстати говоря, поссорился, вернее, как Хаусхофер с ним поссорился, она сейчас актуально для людей, застрявших мысленно в 19-20 веке. Поскольку мы там с вами застрявшие, пребываем, большинство из нас, нам рассказывают по телевизору, что вот этот самый Запад хочет нас оккупировать, вот спать не может и кушать не может, и ножками сучит, так вот хочет завоевать нашу территорию. что на самом деле...
Есть ответ, Дмитрий Борисович, на ваш вопрос. Он риторический и предлагается пропагандистскими телеканалами. Единственный ответ, который подходит под этот вопрос, это война не за ресурсы, это война цивилизационная, война смыслов, война, не знаю, какое бы еще умное слово, парадигм придумать и разных философских направлений. Это единственный ответ, который подходит, а самое главное, он не требует никаких доказательств.
Требуют. Это любимый конек Александра Гелевича Дугина, который объясняет, что есть цивилизации теологические, а есть, напротив, талассократические. Вот талассократическая цивилизация в качестве анаконды сжимает теологократическую и так далее. Это все терминология конца XIX века. Все это давно устарело. И идеологические войны давным-давно не ведутся в развитом мире. Это со времен там крестовых походов или еще чего-то. В той же самой Европе уживаются и протестанты, и католики, и православные, и христиан, и иудеи, и мусульмане. Уживаются, страшно себе представить, уживаются. Да, с конфликтами, с мордобоем, с террористическими актами, бог знает с чем, но уживаются. И Соединенные Штаты, попытавшись внести свой распорядок в Афганистан, плюнули на него, потому что горел он огнем. Там терять каждый год несколько десятков своих солдат для того, чтобы пытаться навести западный образ мыслей в этой территории, 20 лет они это пытались сделать. Лучше не надо. Они ушли, и, значит, эта территория благополучно живет под замечательным процветающим правлением вменяемых мужиков, как их называли там в нашем МИДе, под именем талибы. Но они там одели женщин в паранжу, они запретили образование для женщин, водить им автомобиль. Они ведут страну своим единственно правильным путем, дав отпор посягательством этой самой замечательной Америки. Как они для себя объясняли присутствие американцев там? Вопрос сложный. По-видимому, они тоже говорили, что американцам очень хотелось завоевать тамошний там литий или тамошние там изумрудные и бирюзовые месторождения и все остальное прочее. Американцам все это на самом деле было не нужно. Они полагали, что таким образом они развивают эти территории и выполнять гуманитарную функцию. Оказалось, что эта гуманитарная функция не востребована. Что касается войны для истребления нашей российской цивилизации, то ее истреблять совершенно не надо. Она сама себя истребляет успешно руками Владимира Владимировича Путина. Если бы Запад мог решать за Россию, он бы ее просто перековал бы мирными средствами, точно так же, как это произошло с Советским Союзом. Никто на Советский Союз войной не ополчался. У Советского Союза от натуги развязался пупок, просто потому что он вот следовал указаниям Центрального комитета партии, а Центральный комитет партии прежде всего производил оружие для того, чтобы то ли провести мировую революцию и захватить пошире свои территории, что его приглашало в Афганистан, этот Советский Союз. То ли просто потому, что танки, когда ты делаешь 64 тысячи танков, больше, чем всего остального мира, тебе нужно много железа, нужно много там некой высокой технологии для того, чтобы танки могли стрелять, ездить, прицеливаться и так далее. И за все это надо платить, а эти танки ты никому не продаешь. Они же стоят, ржавеют на Валдайском полигоне где-нибудь или еще где-нибудь. А для того, чтобы платить инженерам, соливарам и так далее, надо печатать рубли. И в частности, именно поэтому советский рубль был всегда деревянный, потому что его надо было печатать, выдавать им зарплату, и в течение десятилетий он становился все легче, легче и легче. Экономика Советского Союза в конце концов рушилась. Раз в несколько лет приходилось проводить так называемую денежную реформу, обнулять на руках у людей денежные ресурсы и начинать печатать новые рубли, такие же деревянные. И так мы жили, и не тужили, до тех пор, пока вдруг все это возьми и не развались. И никто особенно по этому поводу не переживал, за исключением тех людей, которые кормились от этого Советского Союза. То есть чекистов, вот этих большого количества марксистов-ленинцев, которые учились и нас учили жить, партийной номенклатуры и так далее. Вот они сейчас пытаются все это восстановить. Рассказывая все те же самые сказки, что нас хотят уничтожить, уничтожает нас режим Путина, потому что все, что имеет еще мозги и конечности, руки, ноги, на этих конечностях, руководствуясь этими мозгами, из-под этого режима будет выползать. Точно так же, как они выползали восточные немцы из-под спасительного социализма во времена позднего Сталина, раннего Хрущева. Из-за чего Сталин от расстройства помер, а Хрущев был вынужден построить Берлинскую стену. Потому что ему докладывали, что немецкие трудящиеся, освобожденные социалистической революцией на сталинских штыках, текают из восточного Берлина через вот эту свободную зону общения с западным Берлином со скоростью там десятки тысяч человек. А если стену не поставить, то уже миллион вот этих освобожденных трудящихся будет текать, убежит от социалистического рая. Пришлось поставить эту самую стену. Ну вот то же самое здесь. Товарищ Дугин строит эту идеологическую стенку, рассказывая нам байки про какую-то уникальную цивилизацию, которую якобы хотят уничтожить. Если бы она была конкурентоспособна, ее не надо было бы защищать. Точно так же, как если бы экономическая модель социализма была конкурентоспособной, не надо было бы ставить Берлинскую стену. Если бы Путин мог предложить Украине соблазнительную, красивую, убедительную, привлекательную картинку, ему не надо было бы эту картину, эту Украину тащить за косу или там за вышиванку назад к себе под российское крыло. Она бы сама пришла. Так же, как она сама пошла в сторону Европы, потому что Европа способна предложить эту картинку. А Путин не способен. Поэтому он начинает войну, рассказывая нам, что таким образом он защищает свою уникальную систему ценностей, которая, опять же, не может предложить привлекательные системы никому, кроме как части своего собственного населения, у которого достаточно обширные уши, чтобы этими ушами аплодировать речам Владимира Владимировича Путина и вешать на них килограммы самого недорогого макаронного продукта.
Дмитрий Борисович, мы как раз за последние полторы-две недели практически очень много говорили про Михаила Горбачева, и в связи с его уходом нашелся еще один повод таким образом вспомнить и перестройку, и гласность, и развал Союза, и все, что с этим развалом было связано. Неужели обязательно нужно провозгласить и гласность, и перестройку, чтобы запрос снизу тоже сформировался? Та самая личная позиция, в которую вы отказываете большинству сограждан, которые не выйдут на улицы, если вдруг будет какой-то призыв, речь про тех, кто живет в России. Неужели обязательно надо, чтобы кто-то сверху разрешил и сказал, что можно думать своей головой, можно быть несогласным и можно делать что-то, чтобы поменять жизнь вокруг?
Ну, во-первых, отвечу «да». Значит, да. Когда происходит тектонические изменения в стране, они всегда начинаются с формирования, как говорят на языке политологии, контрэлит. Будь то 1914 год, когда контрэлиты активно формировались, в частности, в столичных городах. Там быстро развивалось. Это был кризис роста. Я напомню, что за 5 лет перед Первой мировой войной экономика России, царской России, росла со средним темпом 10% в год. А население росло со средним темпом там, 2,7 миллиона человек в год. Сейчас мы теряем миллион за прошлый год. А тогда оно росло с такими темпами. А любой рост сопровождается чудовищными напряжениями. Ну, например, интенсификация механизации сельского хозяйства снижает количество людей, которые потребны в сельском хозяйстве, высвобождаются рабочие руки, земля скупается более оборотистыми, более шустрыми капиталистами, а необразованный, неквалифицированный русский мужик, значительная часть, и неуспешный, недостаточно успешный для того, чтобы конкурировать с другими, выбрасывается в городские предместья, где, не имея большой экономической ценности и суверенитета, вынужден конкурировать за работу на заводе с весьма скромной оплатой при там, 12-часовом рабочем дне или 10-часовом рабочем дне. Формируется, во-первых, с одной стороны, стремительно растет экономика, а с другой стороны, растет та прослойка людей, которая живет в пригородах, ну, как сейчас, кстати говоря, те, кто понаехали в Москву, они живут ведь не на Воздвиженке, да, они живут на периферии, они живут в Хорошовом Невнике, там, в Новой Москве и так далее. Они делают экономику благодаря росту, но они же эту систему не любят, потому что они к ней не приспособлены, они пришли из другого социального мира. Русские мужики приходили из деревенского мира с их представлением о равенстве, справедливости, попали в городскую среду культурную. Им тут начали рассказывать, что так хорошо все отнять и поделить. Ну, они все это с удовольствием слушали. Это был горючий материал для революции в социальном плане. Но одновременно росло то, что, с чего я начинал. Росло ощущение появления нового класса влиятельных людей, в том числе буржуазии, которым требовались права, которые хотели участвовать в политике. Они смотрели на Британию и говорили, а мы хотим, чтобы у нас, как в Англии, государь царствовал, но не правил, а чтобы правительство было избранное народом, то есть нами, влиятельными людьми из этого народа, представителями буржуазии, городской численности населения и так далее. Мы хотим, чтобы мы участвовали в управлении страной. А царь-батюшка им говорил, черта два вам лысого, и вообще, пожалуйста, я самодержец, и так далее. Появляется контрэлита, будь то депутаты Государственной Думы, всякие Родзянко, Милюков и так далее, которых царица, матушка, терпеть не могла, гораздо больше степени, чем каких-то там левых и серых, или тем более большевиков, которых и всерьез никто не воспринимал тогда. И эта контрэлита считала, что царь-батюшка плохо руководит военной операцией, а он действительно неважно этой операцией руководил. Он вообще совершил глупость, ввязавшись в эту самую войну и так далее. Было чего ему предъявить. И эта контрэлита поднялась аж вплоть до самой царской фамилии, где люди считали, что Николаша, ну, лучше бы он отодвинулся и уступил рычаги, и, может быть, ему вообще лучше уйти в отставку в царской фамилии. И вот этот раскол элит в сопровождении накапливающегося потенциала революционного, как сейчас накапливался там где-то в Тунисе или в Ираке, неквалифицированная рабочая сила, которая выбрасывается селом в город, и этот город ненавидит, хочет его уничтожить, вернуть назад к идеалам сельского равенства. Так вот, сочетание раскола наверху и раздражения внизу приводит к этой тектонической перемене власти. Когда Советский Союз рушился, за три поколения от Советского Союза устали все. Устали от очередей, устали от дефицита. И элиты устали, и чекисты, и армейцы, и партийные лидеры, номенклатурщики достаточно состояли. И там господин Андропов говорил о том, что нам надо что-то менять. Все понимали, товарищ Андропов, извините, что так жить нельзя. И об этом снял фильм, который господин Говорухин, который или, например, там так, пел песню «Мы ждем перемен», это Виктор Цой. Это было висело в воздухе. И приходит новый, молодой Горбачев, который впервые за три десятилетия последних, я просто раньше не имел возможности наблюдать, говорит просто по-человечески, без бумажки, который не стесняется выходить к людям со своей женой, который говорит о перестройке, ускорении, улучшении социализма и так далее. Конечно, это вызывает интерес, уважение и поддержку по первости. Но И я тоже в это верил, и я думал, что Горбачев делает правильно. Только сейчас, задним числом, понятно, что он был такой же советский неуч, как и всем остальные, действительно полагал, что социализм имеет какое-то преимущество перед свободной рыночной экономикой. Более того, даже тогда, ну, это уже как профессионал я выступаю, для меня, у меня закрадывалось в душу сомнение, когда я слушаю его искренние речи о том, что надо построить общий, единый общеевропейский дом, куда войдет Советский Союз. Я это слушаю и понимаю, что человек в это верит. Но задаю себе вопрос про себя. Сейчас, секундочку, минутку. А в этом общеевропейском доме какую функцию будет исполнять замечательная страна под названием Туркмения? Или еще более замечательная страна под названием Таджикистан, которые входят в состав Советского Союза? Куда ты, дядя, с этим общеевропейским домом и вот с этими территориями, которые живут по своим абсолютно территориям, законам, виноват, не очень далеко ушедшим от законов Афганистана. Я работал в Средней Азии, я понимал, что одно дело — это то, что пишет газета «Правда», а другое дело — как ты наблюдаешь вот реальную жизнь. А Горбачев, который не мог даже произнести слово «Азербайджан», почему все время он говорил «Азербайджан», искренне полагал, что единый советский народ — единый советский народно-хозяйственный комплекс. И вот этот огромный линкор можно развернуть и из условно сталинско-азиатского тренда, султанского тренда, или там трека, или траектории, можно развернуть на европейский трек. В процессе этого разворота линкор распался на флотилию из 16-15 отдельно существующих корабликов, больше или меньшего размера. Распался довольно мирно, тут надо Горбачеву должное отдать. И одним из первых следствий этого распада было отложенное на 10 лет, но улучшение жизни в России, потому что что бы там ни говорили национальные лидеры, во времена Советского Союза больше всего разрушалось старорусское цивилизационное ядро вокруг Москвы. Москва жила нехорошо, хорошо, Ленинград жил похуже, но примерно 500-километровая зона вокруг Москвы вымирала со страшной силой. Это я вам как географ расскажу. Бедные деревни, гораздо более нищие, чем, например, там, даже в Воронежской области, не говоря про Ростовскую. Или не говоря про Украину. На Украине тогда жилось, пожалуй, даже лучше. А вот этот режим высасывал... Это была империя наизнанку. Когда нормальная империя эксплуатирует окраины, а Советская империя, она эксплуатировала свой собственный социокультурный центр для того, чтобы расширяться, для того, чтобы эксплуатировать, держать в подчинении и кормить свою собственную периферию. Я думаю, что глубоко уважаемая грузинская интеллигенция, равно как и армянская, гораздо лучше себя чувствовала в советские времена, потому что их особенно сильно не трогали, позволяли жить так, как им хочется, и при этом из Москвы еще какие-то поступали деньги. Я думаю, в этом основная проблема, например, вот Грузии и Армении. Империя их кормила. А тем временем Тверская область, например, загибалась, потому что до революции там было 12 тысяч поселений, а к 70-м годам осталось 2 тысячи. И те, кто ездил ночью из Москвы в Петербург, видели, что поезд идет через экономическую пустыню. Ночь, и вокруг темнота. И там один фонарь висит над станцией Благое. В отличие от европейских и западных пространств, которые очень интенсивно развивались и интенсифицировались. И на этом фоне, значит, зачем-то эта страна влезла в Афганистан, по-видимому, ей чего-то не хватало в своей Средней Азии. Короче говоря, Горбачев пал жертвой своих собственных представлений о том, как устроен Советский Союз. Он не знал, как устроен Советский Союз. И он поэтому совершил ошибку. Он начал там с гласности и прочее. Как оказалось, мне теперь задним числом легко сказать, что надо было не с гласности начинать, а с экономических реформ. Но Горбачев-то был ушиблен историческим материализмом. Он думал, что важно, кому принадлежат средства производства. Поэтому средства производства он хотел оставить у государства, то есть у партийной номенклатуры. А вот «Свободу», журналу «Огонёк», «Московским новостям» и так далее, он мог дать. Вот китайцы пошли прямо противоположным образом. Они оставили народу сказку, соску-пустышку про построение светлого коммунистического будущего, а частный сектор пустили в экономику. То есть как раз материальные ресурсы они отдали частнику, а идеологически оставили за собой. И оказалось, что это работает лучше, потому что капиталистическая экономика современного Китая, где рабочий день там, опять же, до 10 часов продолжительностью, где платят значительно меньше, чем во всех других конкурентных странах, и именно поэтому китайские товары дешевле всех остальных, вот этот вполне варварский, дикий капитализм существует под флагом строительства светлого коммунистического будущего, бурных продолжительных аплодисментов и так далее. И в Советском Союзе, наоборот, идеология рухнула, а в экономику Горбачев боялся пускать частный бизнес. И он все пытался сохранить это все в руках правящей номенклатуры. И в результате как раз экономика — это Советский Союз и доконала. Теперь это легко говорить, когда мы все такие умные, посмотрели. А тогда ведь никто не знал и не мог знать, потому что рассуждать о том, как можно изменить советскую модель, было негде и было преступно опасно. Вот просто семинары, на которых участвовал там товарищ Гайдар или товарищ Чубайс, они же были самоучками, по сути дела. А я, который работал в академическом институте, который изучал как раз территориальные проблемы страны, понимал, что нам нельзя заниматься ни географией религий, ни всерьез географией, там, скажем, финансовых потоков. Нам просто не позволяли об этом говорить, потому что в России, в Советском Союзе считалось, что религии нет, а есть только идеология победившего пролетариата и марксистско-ленинского учения, которое справедливо или потому что верно. Поэтому, когда перед страной встали реальные мучительные, опаснейшие проблемы, у страны в интеллектуальном плане оказалась голая задница. Или, ну, скажем так, снятая с головы скальп. И Горбачев пал первой жертвой, потому что у него были искаженные представления о том, как устроена эта страна. И уж тем более он не знал, как ее лечить. Он понимал, что не может существовать страна, где, которая закупает 40 миллионов тонн зерна ежегодно, потому что самый передовой колхозный строй не способен на русских и украинских, казахстанских черноземах вырастить достаточно хлеба, чтобы накормить себя. При том, что до этого там Россия была первой в мире по объему зернового экспорта. И после революции, после революции 1991 года, она опять стала страной, которая занимает лидирующие позиции в мировом экспорте. Хотя не первой, но первой была уже Украина. Все, извините, я вас достал.
Да что вы, нет, наоборот, удивительно все это видеть в такой перспективе, ретроспективе, даже если быть точнее. У нас, к сожалению, совсем не осталось времени, но новость, которую я не могу не предложить для вашего короткого комментария, Дмитрий Борисович. Во-первых, власти Украины признали, что базы в Крыму были обстреляны украинскими ракетами. А во-вторых, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал большую статью с анализом перспектив войны. Если можно коротко, буквально на минутку, я вам основные тезисы из этой статьи сейчас зачитаю. Украинская сторона предполагает, что война, вероятнее всего, не закончится в 2022 году. Украина должна в 2023 нанести несколько последовательных контрударов, но даже потери России и Крыма не остановят войну. И ключевое значение для хода войны будет иметь возможность ВСУ наносить удары по военным целям на территории России. На это Россия может ответить ядерным оружием. Короткий комментарий, если можно.
Ну а что, так оно и есть. На самом деле, если Украине удастся подцеснить Путина, а я думаю, что удастся, то она вряд ли остановится перед возвращением Крыма. Она захочет вернуть Крым. Это вполне нормально, потому что Крым по всем международным законам принадлежит Украине. Но в Крыму Путин разместил ядерное оружие. Путин считает Крым советской, российской территорией. Поэтому если, как он говорил, целостности государства будет угрожать и экзистенциальная угроза, экзистенциальная, значит, угрожающая самому существованию, то он нанесет ядерный удар. И это прекрасно все понимают во всем белом свете ни один господин Залужный. И не зря вчера американцы, предупредив Путина, запустили ракету «Минитмен», которая летает, 3, кажется, которая летает на 12 тысяч километров и попадает туда, куда надо. В отличие от путинских ракет, которые сильны тем, что принесут с собой там чертову чертов объем этих килотонн и снесут уж, неважно, куда они попадут, но мало никому не покажется. Другой вопрос, что сможет ли тот самый коллектив, который решает нанести удар ядерный с помощью ядерного чемоданчика, сможет ли он собрать необходимые ключи для того, чтобы этот удар нанести? Потому что они все-таки не идиоты и не самоубийцы. Так что я думаю, да, вопросы об ядерном конфликте очень серьезно обсуждаются. И, с моей точки зрения, одно из фундаментальных преступлений Путина — это хуже, чем преступление, это ошибка. Заключается в том, что он думал, что он легко и свободно, как это было в Грузии или как это было в 2014 году, присовокупит к себе Украину, а Запад в очередной раз утрется и просчитался. И теперь всерьез, мы с вами до чего докатились-то? Мы говорим все как нечто уже само собой разумеющееся о войне между Украиной и Россией. Что еще 10 лет назад казалось невозможным по определению, самые близкие, в общем, культуры. Нет, это уже враги, и надолго, если не навсегда. А следующий шаг — это уже ядерный конфликт. И уже путинские патриоты, повизгивая и виляя хвостом, говорят, что выжечь это каленым железом, нанести по ним ядерный удар. Послушайте того же самого господина Дугина. Зачем? Если бы вы могли предложить им лучшие условия жизни, зачем по кому-то наносить ядерный удар? Они сами к вам придут. Вы не можете предложить. Вы неэффективные менеджеры. Вы лузеры, уважаемые господа.
Да, военные преступники. Да, добавок ко всему.
Именно поэтому им остается прибегать к угрозе ядерного оружия. Залужный это правильно говорит. Правильно говорит, что война будет в долгую. У России, слава богу, на войну-то средств хватит, на население, может, не хватит, а на войну хватит. И та власть, которую сейчас мы имеем, она только это и умеет делать. Она же не развела Россию, не достигла никаких научных результатов больших. Ни в чем она не достигла результатов, кроме как вот в этой военной идеологии, выкопала этот самый ядерный томагавк и любуется с собой в зеркале истории. А в результате она уничтожает мою страну, мой народ и будущее.
Неужели поможет только чудо? Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин, политолог и профессор Свободного университета в Риге, был гостем программы «Честное слово». Тяжелый был сегодня выпуск. Я думаю, многие со мной согласятся. Спасибо большое всем, кто смотрел эфир в прямом эфире. И большое спасибо всем, кто посмотрит его в записи. Не забудьте, пожалуйста, поддержать наше интервью, поставить лайк и, может быть, даже написать комментарий, подписаться на «Популярную политику». Всего доброго. Берегите себя. До скорой встречи и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.